Вас всех приветствую. Мы сегодня с вами вечером попробуем вместе взглянуть на страницы истории, и мы посмотрим, как построился мост между иудеями и язычниками, как вот благодать Божия работала в служителях, в апостолах, для того, чтобы вот учение Господа, оно было доступным и для язычников. Но вот я немножко напомню наши с вами рассуждения. Прошу вас для себя представить вот две больших церкви вот времени Нового Завета, время, когда жил Павел и другие апостолы. Первая церковь – это город Иерусалим. Иерусалим важен, вот, потому что это было место, с которого все началось. И я думаю, вы можете вспомнить вот количество людей, которые в этом городе обращались к Господу. Итак, первая вот большая церковь того времени – это была церковь, которая находилась в городе Иерусалим. Проходит короткое время, да, особенно после гонения, а из Иерусалима начали уходить люди. И вот эти вот люди, уходящие из Иерусалима, гонимые христиане, они разделились на две части. Они все проповедовали, они все благовествовали. Одна часть благовествовала только иудеям свидетельствовали об учении Христа. А другая часть, они начали благовествовать язычникам. И вот в городе Антиохия, в Сирии, образовалась большая церковь. Чудесным образом образовалась большая церковь, церковь города Антиохия. Итак, две больших церкви, которые существовали немножко в разных местах. Одна в Иудее, центральная церковь города Иерусалима, а вторая церковь, город Антиохия в Сирии. Посмотрите, пожалуйста, книгу Деяния апостолов, 15 главу, первые два стиха мы прочитаем. Книга Деяния апостолов, 15 глава, первые два стиха. Эти стихи немножко нас погружают в историю, и мы с вами можем увидеть не то, что какие отношения, но вот какие трудности возникли в отношении вот одной церкви и другой церкви. Это говорится о церкви города Антиохия, где несли служение Варнава и Павел, или правильнее будет говорить Павел и Варнава. Посмотрите два стиха. «Некоторые, пришедшие из иудеев или из Иерусалима, учили братьев или учили церковь, которая находилась в городе Антиохия. Если не обрежетесь по обряду Моисееву», обратите внимание, какое строгое определение, «не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. То есть я просто прошу вас, чтобы для себя представили обстановку или вот то, что происходит. Церковь в городе Антиохия, в которой несут служение Павел и Варнава, приходят люди из Иерусалима, из Иудеи, и которые верующим людям, которые уже приходят в церковь, живут в церкви, они говорят: вы не можете спастись, у вас спасения нет, не закончено, пока не совершите обряд обрезания. Разногласие произошло у Павла и Варнавы с этими людьми, и вот после какого-то совета было положено, чтобы Павел и Варнава именно с этим вопросом отправились на совет в город Иерусалим. Прошу переслать вас ваши Библии, послание к Галатам, 2 глава. Вот здесь о том же самом, только теперь говорит Павел. 2 глава, и мы с вами прочитаем первые несколько стихов. Потом... «Через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более». Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру у апостола в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые с толпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности». То есть этот текст будет центром нашего внимания для рассуждениям. Я думаю, вот буквально вот этих двух текстов уже достаточно, чтобы увидеть, братья и сестры, что вот вопрос принятия язычников или вопрос обращения язычников к Богу был очень сложным вопросом. То есть совсем непросто было построить мост между иудеями и язычниками. И вот одним из таких препятствий вот был именно ритуал обрезания человека. А я думаю, братья и сестры, может быть, вот читая Священное Писание, когда-то вы задавались вот таким вот вопросом, что же за значение имеет вот этот, ритуал, или что вот за значение имеет само действие, почему вот было такое противостояние. Давайте немножко вот об этом порассуждаем. Я думаю, вот если говорить и понимать обрезание, то обрезание – это знак завета между Богом и Авраамом. Хорошо, вот смотрите, это видимый знак веры. Поэтому для того, чтобы понять вот значение этого ритуала, нам с вами необходимо учитывать аж два понятия. Первое понятие – это вот само обрезание, значение этого действия. И второе понятие – это слово «завет». То есть сразу два понятия нам нужно узнать, для того, чтобы понять, что, в чем был корень вот этого разногласия, а в чем была вот эта вот трудность построить мост. Итак, обрезание и завет. Для примера мы с вами можем взять книгу «Бытие», в которой слово «завет», мы начнем с него, встречается 82 раза. То есть вот можно сразу обратить внимание, что слово «завет» в книге «Бытие» – это основная идея всей книги. Что же такое завет? Завет – это священное обязательство. Это обязательство, которое гарантирует исполнение обещаний участников этого завета. То есть это какой-то договор между несколькими людьми, договор, в котором вот участники этого завета, они друг другу обещают исполнять какие-то обязательства, берут на себя обязательства, исполняют эти обязательства. Вот такой вот пример или такая иллюстрация. А вы помните, когда вот племянник Авраама, Лот, жил в Содоме, и когда пришли вот несколько царей и поработили жителей города Содома, вы помните, братья и сестры, что сделал Авраам? Авраам собрал войско, да, и пошел защищать людей этого города. Почему было? Не только потому, что Лот был его племянником, но текст Священного Писания говорит, что пришел один из уцелевших, известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, который амарьянина, брата Эшколу, брата Анеру, которые были союзники Авраама. То есть почему Авраам пошел защищать, забирать обратно имущество Содома? Потому что он состоял с этими людьми в завете. Это было священное обязательство, дали друг другу, они дали какие-то обещания. Именно поэтому Авраам пошел забирать вот имущество этого города обратно. А союзники – это как раз-таки люди, принявшие такое священное обязательства, поэтому Авраам спешит исполнить свое обещание, спешит исполнить свою обычаю. То есть завет возможно было заключить между людьми, и тогда людьми становились союзниками, они обещали что-то друг для друга. Но для нас с вами, конечно, интересует завет между Богом и человеком. И в нашем случае это завет Бога с Авраамом. То есть вот Бог пожелал установить завет с Авраамом. И мы опять понимаем и говорим, что завет, который гарантировал Аврааму исполнение каких-то обещаний от Бога. То есть Бог Аврааму дал какую-то гарантию, а какие-то обещания, Авраам это понял. И с другой стороны, завет подразумевал условия для Авраама и для его потомков. Итак, что такое завет между Богом и Авраамом? То есть с одной стороны, Бог гарантировал свои обещания для Авраама, но и для, от Авраама требовались какие-то действия также. Завет, который Бог заключил с Авраамом, если можно вот так выразиться, открывает определенную программу Бога по отношению к всему человечеству. Давайте теперь посмотрим книгу «Бытие», 12 главу, это тоже очень интересные стихи, именно то, как произошло призвание Авраама. Я прошу вас проследить за мною первые 4 стиха этой главы. 12 глава книги «Бытие», первые 4 стиха. «Сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. Благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Я думаю, для нас очень важно обратить внимание на комментарий, который для нас с вами оставляет автор книги «Бытие», вот Моисей. Посмотрите, пожалуйста, первый стих. Бог Аврааму говорит: «Пойди». А четвертый стих – это комментарий вот автора этой книги. «И пошел Авраам». То есть Бог говорит: «Пойди». А в повелительном наклонении, а вот Авраама действие было: «Он пошел». Это как раз таки было такое время, когда люди, они всеми силами пытались освободиться от, вот именно от Бога, от влияния Бога. Авраам поставлен как вот контраст, это был человек, который как раз таки захотел быть послушным повелению Бога. Итак, очень ясно, заметно первое повеление Бога: «Пойди». То есть, если мы хотим с вами ответить для себя на вопрос, вот что побуждало, что двигало Авраамом, в первую очередь это было повеление Бога. И он очень хотел быть послушным Богу, он захотел быть послушным Богу, поэтому он и пошел, а пошел в другую страну. А чтобы найти второе повеление вот в этих нескольких стихах, необходимо более детальное изучение отрывка. А следующее повеление, очень интересно, находится в конце второго стиха. А вот в нашем русском переводе написано: «Будешь ты в благословении». «Будешь ты в благословении. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Вы знаете, люди, которые изучают язык оригинала, они говорят, что вот этот вот глагол «быть» точно так может находиться и в повелительном наклонении. То есть наш с вами текст может звучать и вот так: «Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и ты иди и будь благословением». Первое повеление – это «иди из своего родства». Второе повеление в этом отрывке – «будь благословением для своего народа». А есть еще один интересный текст, изучив который, можно подтвердить вот такое вот заключение. Это библейский текст, который имеет похожее построение. В 17 главе книги «Бытие» Бог обращается к Аврааму и говорит, что «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». То есть Авраам от Бога получил три повеления. Первое повеление – «иди из своей страны, вот в землю, в которую я покажу тебе». Второе повеление он получил от Бога – «будь благословением для потомков». И третье повеление он получил от Бога – «будь непорочен». То есть в обоих этих стихах вот глагол «будь» он сохраняет силу повеления Бога. «Будь благословением и будь непорочен». И вот результатом непорочной жизни Авраама, результатом такой жизни, которая несет благословение. Итак, посмотрите, какое интересное и важное поручение получает Авраам от Бога. «Иди, будь благословением и будь непорочен». А вот такие вот обещания Бога и для народа израильского, и затем для всех людей, связаны не просто с именем Авраама, а с личностью Авраама, с тем, кем был Авраам. То есть вот евреи так считали себя, и вот они очень гордо говорили, что Авраам – это отец наш. То есть они понимали не только имя Авраама, но они всегда смотрели на него как на человека, как на личность, которому Бог сказал «иди», и он пошел, и которому Бог сказал «будь непорочен и будь благословением». Итак, как иудеи смотрели на Авраама, иудеи на Авраама смотрели как на получателя благословения от Бога, «я благословлю тебя». Но также Авраама считали иудеи и посредником, через которого другие получают благословение от Бога. То есть вот так вот смотрели: если вы хотите получить благословение от Бога, благословляйте Авраама. Вот так вот считали и иудеи, вот так вот считали евреи, в это глубоко верили иудеи. Если ты хочешь получить благословение от Бога, тебе нужен посредник, и это Авраам, то есть благослови Авраама. Есть еще очень важные, интересные слова, которые Бог сказал Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу имя». Вы знаете, великий народ – это всегда вот такая вот перспектива, это какой-то вид на будущее, когда будет существовать группа людей, имеющих статус нации. Это уже израильский народ. Значит, будет территория, на которой будет жить эта нация. Значит, будет какое-то влияние, то есть обещание земли для Авраама. А поэтому в завете Бога и Авраама можно заметить, что благословение для всех племен земли, оно обусловлено тем, как племена земли будут относиться к Аврааму. В тебе благословятся все племена земные. Обещанное благословение возможно получить только через правильное отношение к Аврааму. То есть все племена земли должны благословить Авраама, и только потом они получают благословение от Бога. То есть это очень важное условие. И вот немножко рассуждая об Аврааме, братья и сестры, мы заметим с вами Бога, который желает нести людям благословение, а не проклятие. Но иудеи смотрели на Авраама как на посредника. Хотите получить благословение от Бога, хотите стать участниками завета, благословляйте Авраама. А то есть Бог пожелал установить завет с Авраамом, завет, который гарантировал Аврааму исполнение обещаний от Бога не только нации, но и обещание благословения для всех людей. И вот теперь вот интересно, братья и сестры, знаком или символом, признаком такого завета было обрезание человека. То есть Бог сказал, вот мои условия, а как ответ Авраам, как свое согласие с этими условиями, Авраам и потом все потомки мужского рода, они должны были совершать вот этот вот обрезания. Знамение завета или ваше согласие с моими условиями. Есть условия Бога, дать благословение. Человек принимает это, но чтобы быть участником этого завета, люди должны были совершать вот этот вот обряд обрезания. Может быть, не так удобно говорить об этом, братья и сестры, но это Новый Завет, это вот учение Господа. И это как раз-таки тот вопрос, о котором очень-очень много спорили. А вы знаете, вот обрезание это было знаком на теле Авраама, знаком завета от Бога. Именно это действие впоследствии становится центральной частью религии иудеев. Они к этому очень трепетно относились, и до сегодняшнего дня они очень трепетно относятся. Если вот вы как-то встретитесь с иудеями, иногда они даже с пренебрежением относятся к людям, когда узнают, что человек не имеет этого знака. Итак, братья и сестры, каждый мальчик, который рождался в иудейской семье, он уже должен был получить этот знак завета на восьмой день после рождения. После выхода из Египта Моисей должен был обрезать всех иностранцев, которые присоединились к евреям. Иисус Навин тоже должен был совершить этот же самый обряд над мужчинами, которые родились во время путешествия по пустыне. Вообще вот мне, допустим, когда помогает понять следующее сравнение, вот значение обрезания для иудеев, мне помогает следующее сравнение. Для этого давайте мы с вами подумаем, какое значение для нас сегодня с вами имеет крещение уверовавшего человека. Вот как вам кажется, братья и сестры, можем ли мы себе представить христианина без крещения? Вот как вам кажется, возможно ли это для нас? Наверное, нет. А это мы понимаем, что это, как тебе стать христианином? Без крещения это невозможно. Точно так иудеи понимали обрезание. Они не могли себе представить человека, который имеет какие отношения с Богом, не имея этого знака на своем теле, не имея вот знака обрезания, то есть видимый знак веры. А сегодня крещаемых мы готовим к крещению, да? Проходит определенное время, мы очень трепетно пытаемся понять, достоин ли человек принять крещение. Точно так было и у иудеев. Они к этому очень трепетно относились, они готовили людей. И вы знаете, вот обрезание это было самым заключительным шагом вот в обращении человека в иудейскую веру. То есть вот так вот трепетно они относились к обрезанию, как мы сегодня с вами относимся к крещению человека. Давайте посмотрим, что происходило в церквах Галатии. Вот читая послание Галатам, давайте вернемся к этому посланию, мы видим, что верующие, которым пишет Павел, они еще не приняли обрезание, но они были очень-очень близки к этому. Давайте посмотрим некоторые стихи. 5 глава, 2 стих послания Галатам. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». То есть еще не произошло этого, вот этого ритуала, не приняли этого ритуал, но были очень близки. 6 глава, 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». То есть обрезания еще не было, но они были очень близки к этому. Немножко читая это послание, мы видим, они уже исполняли субботу, они уже исполняли иудейскую диету, но самого последнего шага еще не было. И как раз-таки вот об этом переживал апостол Павел. То есть это было самое большое требование для уверовавших язычников, потому что без этого знака иудеи не могли себе представить человека, имеющего какие-то отношения к завету. То есть ты хочешь иметь какие-то отношения с Богом, вот Авраам, ты должен к нему правильно относиться, только тогда ты получишь благословение от Бога. То есть вот таким было понимание иудеев. Поэтому, братья и сестры, им очень-очень трудно было вот понять учение Павла, о котором он особенно говорил, что он получил откровение от Бога, о котором он, они видели вот этих вот язычников и целая большая церковь. Их это так сильно беспокоило, не давало места, а вот что есть где-то церковь, которые призывают Мессию, которые говорят о Мессии, и они не имеют этого обрезания. Это все равно, что если бы мы с вами вот представили какое-то вот пробуждение в каком-то городе, в какой-то стране, и вот нам бы сказали, крещение не принимают это люди. То есть это у нас бы сильно с вами беспокоило. Точно так это беспокоило иудеи. Хорошо? То есть это как раз-таки был один из споров, с которым Павел и Варнава ходили в город Иерусалим. Давайте 3, 4, 5 стих 2 главы. Когда Павел пришел в Иерусалим с Варнавой, помните, мы говорили, что он взял с собой Тита. А Тит это как раз-таки был язычник, обратившийся ко Христу. То есть это они пришли в церковь города Иерусалим, они пришли к знаменитым людям, то есть он, Павел имел в виду служителей этой церкви города Иерусалима. Они привели с собой наглядный пример, это Тит. И вот они как бы привели его и показывали, вот Тит, обратившийся язычник к Богу, что мы с ним должны делать? То есть это был как бы наглядный пример, вот давайте рассуждать, что не то, что у нас ничего нет, а вот давайте рассуждать о том, какие у нас есть именно примеры. То, что Тита не принуждали обрезываться в церкви города Иерусалима, в центральной церкви того времени. Это была победа не только для язычников, но это была победа для благовествования. Вот посмотрите, как это все понимал апостол Павел. Третья глава послания к Галатам, 26-28 стихи. Вот что Павел пишет. «Ибо все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа». То есть Павел понимал, нет принадлежности к какому-то определенному народу. То есть сыном Бога или получая родство с Богом, человек получает через веру. Нужна только вера. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет разницы. И 28 стих Павел говорит, нет иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, ни женского. Все вы одно во Христе Иисусе. То есть Павел понимал, и для него это было ценно, для него это было очень строго. Он очень трепетно к этому относился, чтобы вот эта вот истина, она не поменялась. Он понимал, что человек становится принадлежащим к Богу, только имея веру в Иисуса Христа. Итак, второе посещение Павлом Иерусалима вот, закончилось именно этим. Первый раз была встреча отдельно с Петром, потом с Иаковом, а следующая встреча включает большее количество людей. Значит, после того, как Павел предложил благовествование служителям этой церкви Иерусалима, его очень хорошо поняли, и его благовествование было принято. То есть Тита, грека, язычника уже не принудили обрезываться. И такое служило очень важным сообщением для всех остальных греков, которые жили вообще вот в Римской империи. Обрезание не нужно язычникам. Это и противоречило тому, что понимали иудею. Четвертый стих. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинно благовествование сохранилось у вас». Вот здесь тоже интересный стих, интересные слова. Павел говорит, что были какие-то люди, которых он называет «вкравшиеся лжебратья». То есть слово «вкравшийся» говорит о том, что встреча, скорее всего, Павла и руководителей церкви города Иерусалима, она была личная, она была, можно сказать, закрытая, где Павел вот, ну, как-то разговаривал со служителями этой церкви, и какими-то нечистыми путями в эту встречу проникли люди, которых Павел называет лже-братья, которые оказывали принуждение для обрезания Тита. То есть была встреча, где Павел говорил о том, что он принял от Господа, какое благовествование. Был Тит, слушали, вот апостолы слушали Павла, но приходили люди, вкрались некоторые люди, которые говорили, что Тита необходимо обрезать. Они принуждали, вот оказывали это давление. То есть это то самое давление, которое началось в Антиохии, когда приходили и говорили, если не обрежетесь, не можете спастись. Очень интересно обратить внимание на то вообще, как вот относились к обрезанию. Давайте посмотрим некоторые тексты. 2 глава, 3 стих, послание к Галатам. «Но они и Тита, бывшего со мной, хотя и эллина, не принуждали обрезаться». Обратите внимание на слово «принуждали». То есть вот действие, через которое все это происходило, это было принуждение. То есть это не была воля людей, а это было какое-то давление. Следующий стих, 2 глава, 14 стих. «Когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников, смотрите, опять принуждаешь жить по-иудейски?» И стих, который мы с вами уже цитировали, 6 глава, 12 стих, «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться». То есть вот представьте себя вот вместе, на месте этих язычников, представьте иудеев, которые не просто рассуждали, которые не просто что-то доказывали, а вот именно оказывали давление, принуждают обрезываться. То есть вот такая вот была обстановка. Принудить, значит, силою заставить, этим занимались вот эти вот люди и лжебратья. Слово «лжебратья» говорит нам о том, что это не были люди другой религии или другой секты. Это были люди, которые себя называли братьями, считали себя последователями Христа. Это были те люди, которые заставляли язычников становиться иудеями. Лжебратья – люди, которые говорят о себе, что они искренно верующие люди, но поступки которых или учения которых являются опасным для служения апостола Павла. Но я думаю, это можно опять представить на таком простом примере. Если бы к нам вот в зал зашел человек и обратился к нам с таким вопросом, «Вы верующие во Христа?» Мы бы сказали, «Да, верующие». Мы бы ответили, «Да». Может быть, он нас начал бы спрашивать, «А у вас есть дар языков?» То сегодня это происходит, братья и сестры. У вас есть дар языков? Если есть, тогда вас можно считать принадлежащими к Христу. Или нас могут с вами спросить, а вы исполняете субботу? И только тогда вас можно считать принадлежащим к Христу. То есть вот такая вот была напряженная обстановка. Принуждение происходило именно от лжебратьев. Еще интересно, вот прошу вас посмотреть этот 4 стих, где написано, что лжебратья, они скрытно приходили подсмотреть за нашей свободой. Это тоже очень интересное слово, на которое нужно обратить внимание. Почему Павел использует слово «подсмотреть»? Обычно таким делом занимаются шпионы или предатели, или люди с вражеской стороны. Это очень важное слово Нового Завета. Допустим, апостол Петр, когда пишет о лжепророках в народе, он говорит, что они не просто придут, они введут пагубные ереси. Слово «ввести» говорит, что это секретно и незаметно. То есть лжепророки всегда так действовали, не открыто, а вот так вот секретно и незаметно вводили пагубные ереси. Или можно вспомнить послание Иуды, где Иуда говорит, что «вкрались некоторые люди». То есть подсмотреть, ввести и вкрасться – это вот именно образ действия лжеучителей, людей, которые называют себя, с одной стороны, христианами, но они внедряют недоброе, опасное учение. Именно поэтому Павел называет их лжебратьями. То есть эти люди внедрились в церковь для того, чтобы разрушать. Этих людей вот волновала свобода Павла и его друзей. Вот Павел о свободе говорит, это свобода общения язычника и иудея. То есть они, говорит, приходили посмотреть за нашу свободу, когда мы, Павел и Варнава, иудеи, могли общаться, иметь единое общение с Титом, который не имел обрезания. То есть это была свобода, которую подарил Христос вот именно в этом смысле. Они приняли Тита как брата, другие отказывались его принять как брата до тех пор, пока он не совершит обрезание. То есть эта группа людей имела какое-то влияние. И вот Павел говорит в 5 стихе, что мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Ни на час не уступили. То есть это образное выражение, которое обозначает очень короткий промежуток времени. Мы не уступили в смысле, что когда лжебратья хотели заставить Тита принять обрезание, мы сказали, нет, он не должен. То есть Павел понимал, вот получил что-то от Господа и понимал, вот у него была какая-то особая мудрость. Вот смотрите, вот когда мы рассуждаем о нем, он был готов идти, как сказать, на компромисс, он был готов идти в Иерусалим, чтобы иметь обсуждение с братьями. Он был готов предложить что-то братьям, свое, вот то, что он получил от Господа. Когда дело касалось истины, Павел говорит, ни на минуту не уступил. То есть никакого компромисса, никакого уступления, когда дело касается истины, чтобы вот только истина сохранилась у вас. То есть для нас тоже, братья и сестры, очень важно, чтобы весть была точной, чтобы весть была достоверной. Вот у же братьев была тоже какая-то весть, но она была измененной, она была неточной. То есть для Павла было важно, чтобы учение, которое он получил от Господа, оставалось непринужденным. И последние несколько стихов этого отрывка, 6 до 9 стиха. «В знаменитых чем-либо, какими бы они ни были когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. Знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые с толпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Теперь, братья и сестры, это вот размышление самого Павла о людях, с которыми пришло встречаться. А может быть, опять вот немножко здесь может меняться наше с вами мышление. Иногда мы возносим людей, вообще возносим человека очень-очень высоко. Вот посмотрите, как Павел или как Священное Писание учит нас с вами думать о людях. То есть учит Писание смотреть нас правильно на людей, а чтобы не гордиться. В знаменитых чем-либо, какими бы они когда-либо не были, когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. Павел говорит о людях, которые почитали столпами церкви. Это Яков, Кифа и Иоанн. Яков, Петр и Иоанн. То есть вот такая вот была его реакция, вот такой вот был его ответ, вот такие были его размышления. Посмотрите, братья и сестры, вот смотря на этих людей, Иаков, Петр и Иоанн, их называли знаменитыми в том смысле, что их слово имело влияние, а каждый из них написал послание. Но вот мы с вами можем порассуждать и сказать, какой промежуток времени можно вот считать, делает их знаменитыми. Какой промежуток их жизни делает их знаменитыми. Скорее всего, знаменитыми их называли только потому, что у них было время, которое люди эти провели вместе со Христом. То есть вот время, которое они провели со Христом, и делало их людьми знаменитыми, или делало их людьми, вот их слово считалось, имело влияние. То есть вот именно это Павел подчеркивает и имеет в виду. Если Петр и Иоанн, они очень часто были со Христом близкими, Иаков – это родной брат Иисуса Христа. Иногда по-человечески, может быть, мы с вами допускаем ошибку, слишком возвышаем положение человека. Вот Павел нас учит, что нет ничего особенного в человеке. Вот если что-то уж есть, это все приходит от Господа. Писание нас учит, Бог не взирает на лицо человека, или Бог не взирает на положение человека. То есть и о себе мы должны так с вами думать, и не строить для себя, именно вот так смотреть на людей, как нас учит сегодня апостол Павел. Бог не взирает на лицо человека. То есть это сказано в ответ тем, кто возвышал людей. Еще хотелось бы обратить последнее на что внимание, вот эти вот выражения апостола Павла, подали мне и Варнаве руку общения. То есть подать руку общения – это образное выражение, которое обозначает сотрудничество. А подать руку общения, мне кажется, на языке оригинала написано «подать правую руку общения» – это обозначало вот такой символический жест, который говорил «мы будем сотрудниками». И посмотрите, Павел говорит, чтобы нам идти к язычникам, а им идти к обрезанным. Вот здесь тоже очень важно сделать правильный вывод, что это не два благовестия, это не разные благовестия. Одно к иудеям, а другое к язычникам. Священное Писание нас с вами учит, что есть только одно благовествование, а все остальное это ложное. Но, вот как мы сегодня утром говорили, братья и сестры, это то благовестие, которое должно учитывать особенности мышления. То есть по-другому, не одинаково, а вот это вот благовестие неслось к иудеям и к язычникам. То есть вот и Павел это понял, и люди в Иерусалиме тоже это поняли. И друг другу они дали, братья и сестры, руку общения. Это говорило, что мы будем сотрудниками, мы будем помогать друг другу. Это опять для нас большой-большой пример, братья и сестры, того, что вот значит вот учение Иисуса Христа в церкви. Это пример того, вот как могут сегодня иметь отношение церкви. Что все-таки должно быть сотрудничество, должна вот это вот быть правая рука, общение друг к другу, это должно быть между братьями, это должно быть между членами церкви, это то, что вот должно вот царить и в наших с вами сердцах, и в нашей с вами жизни. Вот пусть Господь нас благословит в этом, я очень хотел бы, чтобы все эти размышления остались в наших сердцах, Я думаю, они очень-очень хорошо помогут нам с вами, когда мы еще будем больше читать Священное Писание. Да поможет нам в этом Бог. Аминь. Я призываю вас к молитве. Может быть, у кого-то есть желание помолиться? Пожалуйста. Милосердный Отец Небесный, мы хотим поблагодарить Тебя за Слово Твое, за истину Твою. Вот то, о чем мы сегодня рассуждали, что у нас была такая возможность взглянуть на страницы истории, на то, как вот благодать Твоя действовала в людях, на то, вот как благодать Твоя, она всегда ведет и людей к единству, к пониманию, к такому взаимному сотрудничеству. Мы очень просим Тебя, благослови нас в этом, чтобы у нас это было желание подавать друг другу вот эту вот руку общения. Благослови нас, наш Бог. Аминь.